Задачка должна быть курсовой работы четко та, которую вы решаете маленькой, за маленькое отпущенное во время, четкую задачку. В основном цель – это освоить какую-то нестандартную методику. Поэтому под нее ставится некая простенькая задачка, на которую отвечается «да», «нет» или что-то «выделил», «не выделил», вот что-то в этом роде. Вот попробуйте на этом отточить, здесь уже совсем без балды, как говорится, можно делать. Попробуйте на этих курсовых отточить вот такие задачки. Если вам руководитель будет предлагать решить глобальную проблему, вы скажите, что это не по правилам кафедры. Глобальные проблемы на курсовых не решают. Глобальные проблемы это вас завлекают, чтобы потом оставить на дипломную, потом на всю жизнь копаться с одной и той же проблемой, представляющей интерес только для руководителя. Это так. Я скажу, почему я говорю так резко, потому что если человек, вот почему я тут по поводу Колесникова, он хорошо ставил задачки, но когда задачки повторяются в течение, по-моему, десятилетий уже, это называется, работа вошла в период скуки. Ни один хороший исследователь не продолжает работу, если работа вошла в период скуки. Он переключается на новую интересную тему. Вы поймите, если он живет наукой, потому что это же жизнь, это интересно должно быть, это должно захватывать. Когда скучно, вот почему я на лекциях читаю каждый раз новый курс? Потому что я чувствую, что если прочитаю целиком по написанному раньше, или по этому, то мне станет скучно, я вам буду рассказывать скучно, и вам слушать будет скучно. Поэтому человек должен себя подхлёстывать эмоционально, для этого ему должно быть интересно в науке. Если вам не интересно, не работайте. Есть масса интересных вещей, масса прекрасных книг, которые мы не успеваем за всю жизнь прочитать, масса интересных игр, ну и прочее, прочее.
Это за чтение книг и хозяйки пожалуйста.
Поэтому науку, если вы делаете, вам должно быть интересно, понимаете? Задачка должна захватывать. Хотя бы ее перспектива должна захватывать. Может, данная конкретная, конечно, я не говорю, что там все время интересно работать. Вообще работать интересно. Сама по себе вот рутина 90% времени неинтересна, но вы знаете, что в конце может получиться интересный результат и перейти в интересную фазу. Вот ради этого человек там скучную яму роет, еще чего-то делает. Но венцом, конечно, должно быть какое-то интересное, яркое событие, до чего-то вы догадались, или какую-то задачку сложную, которую никто не мог решить, решили. Еще один совет. Особенно для России. Если вы видите, что в этой теме работают в параллель многие и идут примерно теми же темами, что мы, не беритесь за эти темы. Дело в том, что решение любой методической задачки у нас требует примерно на порядок больше времени, чем если вы работаете за границей. Ну, по разным соображениям. Снабжение, меньше бюрократии, там прочее, прочее. Там вы реактив заказываете, который вам нужен, он вам приходит через несколько часов, а здесь вы будете ждать месяца два-три. Это в хорошем случае. Есть правило. Но зато есть одно преимущество. Не только плохо в России, но и хорошо. Потому что когда вас окружают рядом ребятишки, которые идут тем же путем, и вы должны держаться моды, и должны держаться того же темпа, и должны идти в том же направлении, потому что если вы случайно вильнете на какую-то интересную тему, вас моментально обгоняют, вы обходитесь, находитесь в этом. А вы здесь работаете спокойно, вы не чувствуете этого локтя. И вам это позволяет выйти на оригинальные пути решения. Это очень часто бывало в России. Почему ценили всегда наших исследователей? Потому что они приезжают, когда они уже более-менее зрелые, ну, там, хорошо уже защитившие, даже до защиты, они более независимо от других соображают. Не в толпе, как все, а с большей инициативой и с большей, главной самостоятельностью, с большей оригинальностью. Вот оригинальность, этим всегда славилась российская наука. Наука мировая, вернее, мировая наука, делаемая в России. Часто приходили даже к оригинальным решениям, из-за плохого оборудования. А знаете почему? Вы вынуждены искать другой. Что такое хорошее оборудование? Это оборудование, которое продается фирмой. И оно у всех есть. И каждый дурак может на нем решить проблему. А она не решается. Вот все решают 10 разных лабораторий. у нас оборудования нет, такой прибор дорогой, не потянем. И вот соображаем, как решить проблему, и находится часто совершенно оригинальный путь решения, и вы в лопаточках, да через лесок, и выходите раньше на дорогу, чем мчащиеся по автостраде автомобили в массе по какой-то там шоссейной дорожке. В лопаточках, но по тропинке тайной. Вот это вот есть такое преимущество. Это я вам просто объясняю, какие есть факторы, влияющие в будущем. Сейчас вы это воспринимаете как такое словесное, но вы потом в будущем это почувствуете. В общем, в толпе работать опасно. Но в полной изоляции в провинции тоже работать опасно. С двух сторон, со всех сторон плохо. Поэтому искусство экспериментатора состоит в том, чтобы выбирать оптимальный быт в таких вот тяжелых условиях. В России можно выбрать оригинальный путь решения. В России работать гораздо медленнее и гораздо менее продуктивно. Вот вам положительная и отрицательная сторона. Но зато без толпы, без моды. А мода же это страшная вещь, особенно гранты. О, Боже. Там вам грант дают только под моду. Сейчас особенно. Почему американская наука прорвалась резко в 60-х годах и частично в 70-х? Ведь там не было грантовой системы. Там работали мозги, причем мозги работали свежие, в основном пришедшие от физиков. Примерно половина молекулярных биологов родилась из физиков, физическим образованием, в том числе атомщиков. Там кончились проекты, физика зашла в период скуки по многим проблемам, талантливые физики бросились в молекулярную биологию, совершенно свежие мозги. Как один известный ученый говорил, там работала смелость невежества. Это потрясающая вещь. Смелость невежества в биологии сыграла колоссальную роль. Когда малограмотный в биологии Крик создавал потрясающие вещи на основе простой физической логики, не замуренной никакими биологическими проблемами. Он же, понимаете, он выдавал такие вещи, которые там на кончике пера решал колоссальную биологическую проблему до экспериментов, а потом эксперименты показывали. Бабл гипотеза. Придумано за 3 года до экспериментального подтверждения. Ничего не было. А двойную спираль, как они решили? Там же ничего не было. Там вот говорят, показали рентгеноструктурную, да ничего подобного. Показано было просто, что есть спиральность. Вот единственное, что из плохих рентгенограмм, ведь посмотрели в эти нейтрогенные рентгенограммы, все смеются сейчас над ними. Там видно было, и то надо было догадаться, что спиральность, и что регулярная спираль. Просто была догадка на основании химии, что сложили ГСЦ, правило было Чарльза. Почему-то Г равняется С, а АС равняется Т. Больше ничего. А эти два человека сложили, оба полуграмотных биохимии. Уотсон, потому что был зоологом, а Крик, потому что был физиком. Сложили, получился одинаковый параметр. Идея сразу пришла, ага, так получается спираль, получается регулярная структура, потому что геометрические параметры двух пар одинаковые. Все, больше ничего не было в основе. И они создали модель, которая потом подтверждается уже столько лет и вообще служит основой всего. Если так подумать, на каком смешном материале это было. А моделей-то не было. Они лепили из каких-то шаров на проволоках. Там над ними все смеялись, что так науку не делают. Это какая-то кустарщина. Вы не читали, кто двойную спираль читал? Ага. Но тоже не переоценивайте. Там вообще писал ее Уотсон. Я вам немножко расскажу. Я с этой публикой совсем хорошо знаком, потому что мне повезло. Я участвовал в эти 60-е годы и каждый год ездил в Америку на эти самые гордонские конференции. Уотсон. Работяга потрясающий. Они день и ночь работали в лаборатории. Если вы книжку читаете, там сплошная гулянка. То они в теннис играют, то они за девочками ухаживают, то еще. Почему? Психологически абсолютно понятно. Этот работяга вырывался раз в месяц на гулянку, только она ему запомнилась на всю жизнь. Это чисто психологический феномен. И вся книга построена из этих редких психологических феноменов. И получается, что работа вся это какая-то шутка. А они здорово думали и очень много работали. Очень. Это работяги действительно совершенно домоуправляющие. И Крик то же самое. Хотя он все воспринимали его как тепло. Вот я с ним ехал на машине, сколько от Бостона до Нью-Хэмпшира? Часа 4, по-моему, езды.
Может, тогда и 4, получается 2.5.
Мы были рядом. Он на машине сидел, правда, он с ней чувствовал себя неуютно. Тогда американских машин, там не было японских, были только американские, громадные, длинные, линкольны и прочие, жрали много бензина, но тогда бензин не считал. А в Англии были машинки-коротюшки, там бензин считали, там все. Он говорит, что посадили на машину, наши машины, я привык ездить в машинах, которые примерно, как он сказал, quarter of hours, четверть от нашей машинки. Он ее управлял с трудом, но ничего, ехали. Он непрерывно трепался. Он не давал слова вставить. Но это было интересно, это был способ размышления. Это была непрерывная работа ума и интеллекта. После Гордоновской конференции, напитавшись новой информацией, ну и времена были, конечно, другие. Эти Гордоновские конференции, там было правило, которое сейчас в наше воровское время недопустимо. Там было правило, на Гордоновских конференциях вы не имеете права рассказывать опубликованные данные. Только не опубликованные результаты. И были обсуждения, и горячие, и все, а потом все стали воровать.
Не, ну правило сейчас есть, просто...
Но никто его не соблюдает.
Не соблюдает, соблюдает так, рассказывают данные те, которые в статье приняты в печать, но еще не видят.
Ну да. А мы тогда же получали информацию с Гордоновских конференций за год до опубликации, да были не такие большие, потому что не интернетная посылка, почта. За год получали информацию, которая давала... Ну, а понимаете, каждый год открывалось что-то новое. Один год, этот год, вся Гордоновская конференция шумит по поводу открытия МРНК. Следующий год по поводу ТРНК. Следующий еще по поводу чего там, что тоже с рибосомой. И вот это все переваривание всей этой вот информации со стороны Крика было потрясающим. Я тогда был потрясен, в общем, это не болтовня. Вот треплом его называли, да. То, что он мог остановить вас в коридоре, крутить пуговицу, и говорить непрерывно. Но это был способ работы мозга. Сейчас я таких болтунов не вижу, к сожалению. Никого нет. Сейчас не болтают. Сейчас спешат срочно побежать в офис, отвлечься от всех дел и писать стандартные бумаги в 4 экземплярах на гранты, придумывая самые дурацкие способы, как обмануть рецензента. Ну ладно. А я вам желаю всего, чтобы вы как-то почувствовали творческую жилку в научной работе, а не просто выполнение каких-то скучных заданий, которые надо делать, потому что надо, чтобы была сделана работа, потому что надо, чтобы получить грант, еще один стимул, и надо, чтобы был рейтинг работы, чтобы потом устроиться на хорошее высокооплачиваемое место. Дикси, спасибо.